Никита Киров. Резидент. Второй том. Глава первая. Дядя Леша открыл дверь кабинета и впустил меня. Вид одновременно виноватый, но в то же время будто он смирился с тем, что собирается сделать. Наверняка думает, что иначе нельзя, ну и прочую муть. И все же решился предатель. Он захватил чайник и пошел, не забыв закрыть меня в кабинете, как в прошлый раз. Я тут же подскочил к двери, чтобы послушать, кому он звонит. «Здорово», — услышал я его голос. «Вчера обсуждали с тобой, да. Куда приехать?» «Добро». На этом стало тише. Что говорили дальше, я не слышал. Но я и так все понял. И это давало сил действовать. Если не делать ничего, они меня задавят. Вот я и делал. Подошел к столу дяди Леши, на ходу вытаскивая из рюкзака журнал бухгалтера, и вложил между делами поглубже, чтобы он не заметил, но так, чтобы эту вещь нашли сразу, если ее будут искать. А ее будут искать. Я сфотографировал все страницы, да и запомнил, что нужно. Пусть теперь лежит здесь. Но одну страницу я вырвал, написал на ней адрес того склада и номер той «Газели», ведь он был в моей памяти. Заодно госномер тачки «Слона». Лист я смял и убрал в карман. После вернулся к двери. Замок дешманский. Я достал из рюкзака две заколки для волос, и он поддался секунд за 20. Теперь пора валить в другой кабинет. Дядя Леша был в туалете, где наливал воду в чайник из раковины. Я прошел мимо так, чтобы он меня не слышал, и двинул дальше, глядя на таблички на дверях. Но примерно понимал, куда идти. Навстречу вышла незнакомая женщина в сером свитере. «А где Рогачев сидит, не подскажете?» — тихо спросил я. Она молча указала вперед, по коридору, где дверь была приоткрыта. Я зашел туда. Капитан Рогачев зевал за столом, держась за голову обеими руками. С похмелья. На нем были джинсы, серая рубашка с мятым воротником и наплечная кобура, из которой выглядывала рукоятка ПМ. При виде меня опер удивился. «Здорово, Вадя. А что случилось?» «Да я поговорить с вами хотел, Петр Андреевич, по поводу проблемок всех этих». «Да ты не ссы», — подбодрил меня он. «Я вчера одного козла присанул с этим перстнем, сегодня его раскалю. Все нормуль будет». Рогачев показал большой палец. «Да я по другой причине». Я повернулся к двери, будто чего-то опасался. Главное, чтобы все улики нашел он сам, просто по моей наводке. «Меня дядя Леша вызвал», — сказал я, садясь перед ним. По этой теме все интересовался. Что на обыске было, где мы перстень нашли? Все хотел выдавить из меня, будто он у вас был. «Да?» — он недоверчиво покосился на меня. «Давай к нему зайдем». «Не поверил?» «Ну еще бы, незнакомый парень или человек, с кем он работает много лет. Ну, это ничего, сейчас пойдем с козырей. Просто я вчера этого человека увидел на Камри, Рената. Вот и думаю, что связано. В городе он ездил». «И что ты сделал?» — он наклонился ко мне. «А я за ним вчера проследил. Тоном заговорщика», — сказал я. «Не понял». Опер придвинулся еще ближе. «Увидел его в городе, решил посмотреть, куда он приедет. И приехал он на какой-то склад на Генеральской». «Зря ты так сделал, Вадя», — он кивнул. «Надо было мне позвонить. Это люди опасные. Не делай так никогда. Как ты сказал?» Рогачев вдруг напрягся. «На Генеральской?» «Именно туда вызывали экипаж, и он мог об этом слышать». «Да, да, там. Там еще приехал один дядька на синем джипе». «На китайском?» — тут же спросил Рогачев. «Ага. Уже понял, кого я имею в виду. Но я переходил к козырям. Снимки начал делать», — продолжал я, доставая телефон. «Камера тупила, почти все удалилось, но этот остался. Из-за этого дядя Леша меня и дергал. Говорит, чтобы я у него сидел, а он меня потом на дачу увезет».
«Не понял, кто говорит?» — опер потряс головой. «Дядя Леша. Про какие-то вещи отцовские вспомнил, на дачу предлагает ехать. Хорошо, он дверь в кабинет не запер, я и ушел. А я так думаю, что он меня увидел, что я снимаю, вот и хочет поговорить».
«В смысле? Как он увидел? Он там был или...» Рогачев замолчал, ведь я показал экран телефона и тот самый снимок, как дядя Леша ручкается со слоном. Опер шумно выдохнул через нос. Вот теперь он поверил. «Вадя, это очень опасные люди». Рогачев поднялся и выглянул в коридор. «Но ты пока снимок не удаляй, а мне перешли. Я разберусь». «А что это за склад был? Что там было?» Он вернулся за стол и полез в свои записи. Но он наверняка думал о складе, на котором экипаж ППС ничего там не нашел.
И теперь у него было подтверждение, почему так случилось.
«Ща, у меня тут записано было», — отозвался я. И номера машин черканул, вот, записал, чтобы не забыть. Ой, не то, вот он, пока в кабинете сидел, вспомнил, записал. Я достал из кармана свернутый лист, вырванный из журнала с бухгалтерии. Рогачев переписал номер себе, но потом до него начало доходить, что еще там записано. Я так и знал, что матерый мент не оставит этого просто так. Он медленно развернул бумажку и вчитался в записи, в фамилии и в товар, который был там. Опер сразу понял, что это такое. «Вадик», — очень уж заботливым тоном произнес Рогачев, — «а ты где это взял?» «А там дядя Леша какой-то журнал рвет. Бумажка лежала под столом, я подобрал». «Какой-то журнал, значит, рвет». Он медленно поднялся. «Ты пока посиди здесь», — опер поправил наплечную кобуру, «а я сбегаю в одно место». Пошел проверять, прекрасно понимая, что это за журнал и чей он. В коридоре он кого-то встретил и велел идти следом. Да, без моих показаний службы собственной безопасности засадить засранца не выйдет, но когда найдут журнал у него на столе, дядя Леша станет не до меня. Думаю, Рогачев сделает все как надо, чтобы связать продажного засранца с этой уликой. Но с ним мы не закончили, я просто отвлек его, а займусь им потом. А сейчас пора заняться другим. Пока в кабинете дяди Леши шла ругань и разговор на повышенных тонах, я прошел мимо. «А это что?» — услышал я голос Рогачева. «А я откуда знаю?» — огрызнулся дядя Леша. «Ну-ка давай снимем, что это здесь лежит. Пусть с протоколом разбираются сами». Я вышел на улицу и набрал телефон по памяти, сличив его с тем, что было на его портрете во Дворце памяти. Контакт Джеки Паяльника был у бухгалтера, и номер намертво засел в моей голове. Но это последняя левая сим-карта. Надо будет раздобыть еще. «Жека, здорово», — через платок произнес я. «Здорово», — отозвался он. «А это кто?» «Да тут пацаны говорят, что мент, бывший в кафешке вашей, терся вечером, где вы со слоном сидите. И что-то там под столом лазил. Пацаны говорят, мутит он что-то». «А я не понял, а это кто?» Я отключился и вытащил симку. «А теперь ждем, но Паяльник должен среагировать сразу. Он такие вещи без внимания не оставит». Кафе «Харчевня». «Кто звонил?» — спросил слон. Жека Паяльник, не отвечая, убрал руку под стол и вытащил оттуда пачку парламента. Раскрыл, и оттуда выпал микрофон с черным комком из искусственного меха. «Нифига себе!» — пробурчал Паяльник. «Сказал я себе». Слон побледнел, уставившись на приборчик, а Паяльник смотрел на номер телефона, пытаясь понять, кто звонил. И тут в зал влетел Сытин. «Пропал!» — скричал он, подбежал поближе и начал шептать. «Владимирыч, журнал пропал, нет его в квартире!» «Кто взять мог?» — тут же спросил слон. «И потише, твою мать!» У него на лбу выступила испарина. Он покосился на микрофон. «Там вчера терся один у подъезда!» Сытин не заметил прибор и продолжил говорить. «Мент этот бывший, Ренат!» «Надо же!» — протянул Паяльник. «А что ты еще расскажешь? Ведь все слышно будет. Давай лучше споем». Он взял микрофон и пропел в него. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер, прошляпил журнал. Такой-сякой бухгалтер. Да хватит шутить». Слон отобрал микрофон и бросил его в кружку с пивом. «Не до шуток, мать вашу». «Сначала улики всплыли, которые ты ему давал», проговорил Жека, о чем-то думая. «Потом склад нашли. А потом оказалось, что нас слушают. И все это связано с твоим кентом. Он не мой кент. И вообще, Жека, что-то ты больно умный стал». Слон нахмурился. «И что делать-то?» — спросил Сытин. «Если ментам попадет...» «А может, он уже у них?» Паяльник пожал плечами. «Просто вчера Лешек предупредил, а сегодня уже нет. Может, они уже его листают?» «Пусть сначала докажут, что он наш», — заявил бухгалтер. «Выйдут на всех, кто там указан, и докажут». Попался Ренатка, походу. Вот и сдает всех с потрохами. А вы болтливые в последнее время стали. Расслабились. Слон и Сытин переглянулись. Обычно Паяльник так не говорил, но им было не до этого. «Так как делать будем?» Сытин беспомощно огляделся. К нему пошел бармен, но он закричал: «Да не подходи, надо будет, позовем!» «Ладно». Бармен нахмурился и вернулся на место. Но бандиты переглянулись, глянули на утонувший в пиве микрофон и вышли на улицу. «Чё делать, чё делать?» Пробормотал слон и потер лоб. «Как в старые времена делали. В твои времена, Жека». Он посмотрел на него и добавил тише. «Проверь, что это он, и закрой вопрос». «Пока он меня еще к тому пацану не притянул. Сука, еще тянул из меня, чтобы я сам это сказал». Сытин приоткрыл рот, поняв, о чем речь, зато паяльник будто ждал этого приказа. Он хмыкнул. «Закрыть так закрыть». Он пошел к машине, напевая «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Но в машине веселое выражение на его лице сразу исчезло. Он помрачнел. У дома Шамсутдинова он был уже через 10 минут. Ренат долго спал, поэтому еще не уехал на работу. Насвистывая, Жека вылез из машины и проверил, где во дворе новостройки стоят камеры и кто может смотреть за ним. После пошел в багажник и достал оттуда ножницы по металлу и толстую отвертку с красной рукояткой. С этим он подошел к машине Рената. Следы взлома Жеку не беспокоили. Первым делом он просунул ножницы в решетку радиатора в нужном месте и перекусил кабель сигналки. Щелк. Фары замигали, но звука не было. Вскоре они потухли. Двигатель не заведется все равно, но он и не нужен. Жека закряхтел, наклоняясь у машины с отверткой в руках, и лег на холодную землю. Вытащил резинку из сливного отверстия на дне под местом водителя и просунул отвертку внутрь, пытаясь нащупать нужный рычажок. Щелк, багажник открылся. «Да я ключи внутри забыл», — пояснил паяльник проходящему мимо парню с овчаркой. Овчарка рыкнула, но предпочла перед этим забежать за ногу хозяина. Парень пошел дальше, не оборачиваясь.
Жека заглянул в багажник, и уже через минуту достал оттуда вырванные листы.
«Понемножку решил, значит, сдавать. По листику подкидывать. Но это ты зря». Он захлопнул багажник и пошел в сторону подъезда Шамсутдинова. Я съездил к следователю и забрал свой телефон. Он, конечно, сел в ночь, так что я подключил его к пауэрбанку. Через несколько минут он включился, и телефон начал трещать от множества уведомлений. Даже не стал их читать, а то полдня уйдет. Но тут раздался звонок. Странно, мне обычно звонят только мошенники и банки, а все ровесники предпочитают писать в чат. Но это звонила Наташа. «Вадим, привет», — услышал я ее голос. «Забрал телефон?» «Привет, да, только что». «Вадим, я сегодня на секцию не приду, но надо поговорить лично». «Конечно, без проблем». Что-то происходило. Но маховик запущен, и результаты я пока не знал. Но туман был бы спокоен. Впрочем, он был тем еще пофигистом. А навстречу я решил сходить. Во-первых, пока еще все не решено, мне стоит побольше находиться в людных местах. Во-вторых, мне было интересно, что скажет девушка. Я же помнил, что она на кого-то работает. И это тоже стоит знать, раз уж я взялся громить банду. Решили встретиться в кафе недалеко от секции. Само кафе не было чем-то примечательным. Простые столы с белыми скатертями, небольшой зал и бизнес-ланчи, которые подавали днем. Когда я пришел, Наташа уже была там, а официант принес ей салат «Цезарь» с креветками. «Давай поспорим, что я смогу приготовить лучше», — сразу сказал я, улыбаясь. «Ловлю на слове», — тут же отозвалась она. Вид у нее был веселый. «Я так-то люблю с курицей», — призналась девушка. «Но тут по калориям написано, что у креветочного салата их поменьше». «А ты разве не знала, что в меню специально пишут калорий поменьше, чтобы люди заказывали побольше?» Я засмеялся. «Но я приготовлю с курицей. И даже приглашу». «Учту, Вадим», — она улыбнулась. «Хотела сказать, что у меня сегодня приехали коллеги. И они поговорят с теми бандитами. И я отдельно попросила, чтобы они напомнили, что тебя трогать нельзя. Ты же нам помог». «А что за коллеги?» — спросил я, моментально превращаясь в слух.
Наташа ненадолго задумалась.
«Они с моей работы. Знаешь, ты меня крепко выручил, Вадим», — серьезно сказала Наташа.
«У нас кое-что пропало, а все решили, что виновата я».
«Но ты помог. Все увидели, что это не я». «Извини, больше сказать не могу, но ты помог», — она улыбнулась. «Очень сильно, правда». «Те бандиты украли?» — спросил я. «Они помогли одному человеку. Это увидели по телефону. Но решили, что хватит и разговора, чтобы закрыть тему». Она не врала, она действительно так думала. Но вот я не был в этом уверен. Впрочем, я не собирался полагаться на кого-то и уже сделал многое сам. «Главное, с ними дальше не связываться», — продолжала Наташа. «И все будет хорошо. А то люди — это опасные». «Люди опасные, да, и все же. Мне бы хотелось разобраться во всем этом получше». «Тогда отпразднуем», — предложил я.
«И приготовлю такой же салат, только лучше».
«Умеешь?»
«Да».
«А когда?» — спросила она. «Давай завтра». «Завтра я...» Наташа оглядела меня и задумалась. «Завтра смогу». Сначала у нее был такой вид, будто она сама не поверила, что согласилась. Но потом подумала и решила, а почему бы и нет? «Тогда жду», — я ей подмигнул. Запущенный механизм защиты действовал дальше. И даже сам туман не постыдился бы того, что получилось. Рядом с кафе-харчевня. Жека Паяльник с удивлением оглядел три черных внедорожника с тонированными стеклами, стоящих у кафе, и припарковал свой Паджеро через дорогу. Он пошел внутрь, но у входа в кафе стояла пара крепких парней в черных костюмах и темных очках. И один предупреждающий поднял руку. «Закрыто», — сказал он. «Да я поссать хотел», — бросил Паяльник. «Подожди», — грубо повторил охранник. Паяльник отошел и бросил взгляд на машины. На борту одной было написано «Контур». Жека потер лоб, потом сделал вид, что идет за угол, на ходу расстегивая ширинку. Охранники переглянулись, но ничего не сказали. Но Паяльник пошел дальше, мимо мусорных баков, где была дверь, ведущая на кухню, которую никто не охранял.
Повар при виде незваного гостя возмутился, но вид Жеки, который прикладывает к рту указательный палец и просит тишины, его успокоил мгновенно.
Паяльник подошел к двери у стойки бара, но не открывал, а затаил дыхание, чтобы слушать. «Конечно, мы будем сотрудничать», — торопливо говорил слон. «Мы же не знали, кто это. Я вам все рассказал и готов содействовать дальше». «А если к вам снова придут с подобной просьбой?» — спросил его собеседник в костюме, сидя к бару спиной.
«Сразу свяжусь с вами. Если бы я сразу знал, то я бы...»
«Вот и отлично, Эдуард Владимирович», — перебил незнакомец. «Хорошо, что вы нам содействуете. Тут, кстати, передали, что вы одного молодого человека втравливаете во всякие неприятности. Не надо так».
«Какого молодого человека?»
Слон начал делать вид, что впервые слышит. «Вам лучше знать. Мы бы хотели, чтобы его больше не трогали».
«Ладно.
Я рад, что вы меня поняли. До следующей встречи, Эдуард Владимирович». Незнакомый мужик ушел, его охрана поднялась следом, и все три черных внедорожника уехали. Слон выдохнул. Его лицо блестело от пота, на спине его рубашки расплывалось темное пятно. Паяльник бесшумно вошел в зал и сел рядом. Слон вздрогнул. «Мать твою, напугал! Чё так подкрадываешься? Решил вопрос?»
«Не смог». Жека покачал головой. Сердце у него прихватило вдруг. Соседи даже скорую вызвали, да не успело. Жалко, такой молодой был и такой говнистый.
«Кто это был?» Он показал на место, где сидел мужик в костюме.
«Да ко мне это приходили», — слон покосился. «Тебе какое вообще дело?» «Да хотелось бы понять».
Паяльник подпер голову руками.
«Что здесь делает служба безопасности контура? И что им за дело до тебя? Ты же мелкий мошенник, совсем не их уровень».
«Чё ты там брякнул?» — протянул слон.
«Пиво принеси», — бросил он в сторону бара.
«Ты чё это, Паяльник? Как в том фильме, таблетку съел и умным стал?
Хе, тебе умным быть не идет. Давай теперь».
«Интересно», — Жека посмотрел на потолок. «Они как-то поняли, что мы работаем с туманом и ищут хвосты? Вышли на тебя? Интересно, выходит, да. Так не должно было быть. Ведь, казалось бы, какая тебе разница, кто платит? Ты же вообще живешь по философии императора Веспасиана, да? Но иногда это приносит проблемы, вот как сейчас». Слон приоткрыл рот, глядя на бандита. Бармен принес пиво, но Жека забрал его себе и махнул рукой, чтобы тот отошел.
«Ты чё?» — спросил слон. «Ты чё, братан, ты совсем уже? Чё за Веспасиан?» «Когда к императору Веспасиану пришел его сын Тит Флавий», — продолжал Паяльник, глядя перед собой задумчивым взглядом, пока босс охреневал, то возмутился, почему они облагают налогом общественные уборные. На что Веспасиан сказал, что деньги не пахнут. «Вот это именно твоя философия, у тебя деньги никогда не пахнут. Поэтому ты работал с туманом и всеми остальными. Это логично. Но что-то не так».
Слон от удивления даже не мог говорить. Он уставился на бандита, широко раскрыв глаза. А Паяльник достал из кармана сигареты, но вместе с ними маленький пузырек, из которого вытащил небольшую таблетку. Ее он незаметно бросил в пиво, и там мгновенно растворилось.
«Для тебя деньги не пахнут», — продолжил Жека. И вообще-то это не проблема. Но ты жадный, и из-за своей жадности и тупости ты как-то попался, и они тебя увидели. Но как? Понять не могу, неужели... Он повернул голову в сторону улицы и о чем-то задумался.